И дальше, до 22-го, когда приходит ответ от Сталина, Гитлер чуть не умер.
Он нервничал.
Он дико нервничал. Причем он...
И поспешил, странно, кстати, он боялся... сразу объявить по радио о том, что когда такая телеграмма пришла, еще до подписания, что мы договорились с русскими.
Вот знаете, чисто вы говорите о личности. Вот, во всяком случае, ГЭС считал, что Гитлер очень боялся какого-то унижения.
Со стороны Сталина?
Со стороны Сталина, да.
Но с другой стороны, вот смотрите, интересная вещь.
Он боялся отказа.
Да, смотрите, вот интересная вещь. На протяжении войны, уже после 22 июня 41 года, Гитлер, ну, если верить различным немецким источникам, я не знаю, некоторым вы верите, Лен, некоторым не верите, но Гитлер достаточно часто высказывался
по поводу отношений Сталина.
И более того, ему принадлежит вроде как бы, да, опять же, с таким, в передаче одного из немецких источников, такое высказывание, что после победы над Россией, говорил Гитлер, было бы лучше всего поручить управление страной Сталину, конечно, при германской гегемонии, поскольку он лучше, чем кто-либо другой, способен справиться с русскими. То есть, если верить этой цитате Гитлера, он рассчитывал на Сталина как на...
вассала.
Как на вассала, как на управляющего, который, значит, Германия, которого Германия посадит управлять порабощенным Советским
Союзом. Вот на 200% лично я не настаиваю, это просто мое мнение, я не верю таким цитатам. Я считаю, что Гитлер считал Сталина человеком, который должен быть истреблен, уничтожен, физически уничтожен. Как две сильные личности, я не знаю, как два таракана в банке.
Видите, были высказывания, что, да, что две сильные личности, мы как две сильные личности должны войти в историю. Но это было сказано в мирное время.
Ну, с другой стороны, вот я вспоминаю Федора фон Бока, дневники, который писал в апреле 41-го года, уже когда, собственно говоря, дело шло к войне между Советским Союзом и Германией, о том, что он встречался с одним дипломатом, вернувшимся из Москвы. И этот человек сказал фон Боку, что Сталин вполне адекватно оценивает ситуацию и готов отступать до Урала. То есть сдача западной территории Советского Союза для него не является чем-то из ряда вон выходящим. К чему я это вспомнил? Вероятнее всего, эти источники дипломатически должным образом информировали и непосредственно Адольфа Алоизовича. То есть как бы он должен был быть в курсе того, что может произойти и как оценивает ситуацию Сталин. А ко всему прочему, опять же, ну, чисто с политической точки зрения, еще фон Бок предлагал создать временное правительство России буквально через месяц после начала боевых действий на Восточном фронте. И выходил с такой инициативой на Кейтеля, если вы помните. На что Кейтель ему сказал, что я положу эту бумагу под сукно и показывать ее Адольфу Алоизовичу не буду. Вот. Однако после этого происходило, ну, по ходу войны, где-то к 43-му году, и вы прекрасно знаете, даже по действиям того же самого Гиммлера, что происходила некая трансформация восприятия того, что происходит, как надо действовать, когда уже и русские стали считаться арийцами. Помимо там армян, грузин и прочих национальностей, которые использовались при формировании частей СС и национальных формирований. Поэтому я, в общем, здесь не вижу ничего такого невозможного.
Дим, ну вот чисто психологически, ну, все-таки Гитлер был человеком, который... Ну, он же был диктатор, это же был такой очень самодостаточный человек. Если он на кого-то считал возможным в чем-то опереться, он должен был понимать эту личность досконально.
Хорошо, Лен, тогда я вам...
Но
я...
Сталина он не понимал.
Но я вам возражу тогда, другим эпизодом, да, который здесь уже, видимо, источник вполне надежный. Это дневники Геббельса. Они правильные? Они... Нет, ненадежные? Вы тоже считаете его фальсификацией?
Ну, если это первое английское или американское издание, то может быть.
Хорошо. Тем не менее, в дневниках Геббельса от 4 марта 1945 года, да, то есть когда уже положение нацистской Германии Гитлера было безнадежным, есть такая запись. Геббельс там отмечает стремление Гитлера договориться с Москвой. То есть уже не с Западом, а с Москвой. И вот такая запись, я ее цитирую. Фюрер прав, говоря, что Сталину легче всего совершить крутой поворот, поскольку ему не надо принимать во внимание общественное мнение. В последние дни Гитлер, это опять же цитата, да, в кавычках то, что пишет Геббельс, ощутил еще большую близость к Сталину, высоко оценив его как гениального человека, заслуживающего безграничного уважения. Сравнивая себя со Сталиным, фюрер не скрывал чувства восхищения, многократно повторяя, что присущие им обоим величие и непоколебимость не знают своей сущности, ни шатаний, ни уступчивости, характерных для буржуазных политиков.
Но в этот период у этих ребят начало вообще
сносить крышу. Что они уже были готовы на все, что угодно.
И Гитлер вообще в этот же период писал о немецком народе, что он должен погибнуть, потому что он не оправдал
он
его.
Не достоин,
так да. Что тут, знаете, это уже чисто эмоциональные всплески. Потом Геббельс был пропагандистом до мозга костей. В какой ситуации он это писал? Для чего? В дневник себе. Это не его стиль. В дневник он писал совсем другим языком. Ну, это какие-то, опять же, штучки, которые связаны с сепаратными переговорами.
И все-таки вот на протяжении войны зафиксированы какие-то высказывания Гитлера относительно Сталина, которые на
относительно его полководческих,
вот. Да, вот вы знаете, заслуживают доверия. Вот я даже хотела или вас спросить, или, может быть, наших слушателей, потому что мне самое безумно интересно. Я не нашла ни одного высказывания Гитлера о Сталине как полководце, как главнокомандующем, стратеге. Теги, тактики. Может быть, кто-нибудь...
Но какие-то высказывания только вот как о личности, вот типа того, да. Что... Да?
То есть он ни разу не оценивает его с этой точки зрения.
Но согласитесь, вот истинная эта цитата или нет, но в случае у меня такое ощущение от всей литературы военной, да, вот от воспоминаний такого рода, что Гитлер, тем не менее, относился к Сталину, во всем случае, ценил его, скажем так, да, выше, чем всех западных политиков.
Да, после Мюнхена, безусловно.
Чем Черчилля, чем Рузвельта.
Конечно.
И так далее.
Даже... С Рузвельтом здесь сложнее.
Сложнее, да?
Да, с Рузвельтом сложнее. Это был второй, наверное, политик, которого Гитлер не понимал. Но у него как-то не хватило времени в нем разобраться.
Но Сталин понимал?
Ну, я считаю, нет. Что нет.
А я считаю, что да.
Нет, он считал его не, для себя непрозрачной личностью. Как раз именно как азиата. Который абсолютно неадекватен вообще здравому смыслу с точки зрения Гитлера. Который может повести себя абсолютно непредсказуемо. Он, кстати, считал, что некоторые решения Сталина как раз продиктованы вот этой азиатской непредсказуемостью, вот этой алогичностью.
Например, какие решения?
К сожалению, не было примеров.
Потому что все взаимоотношения...
Но это все довоенная
да,
история.
Да, Сталина и Гитлера строились достаточно логично. Пакт Молотова-Риббентропа, нападение на Польшу. Польшу поделили, все хорошо.
И все время договаривались.
Все время договаривались.
Нет, он имел в виду некоторые решения внутренние.
Более того, договаривались еще и на более раннем этапе, ну, да, когда, когда обучали немцев в Советском
он
Союзе.
Он имел в виду некоторые решения внутри страны по отношению вот к своим соратникам, некоторым процессам. Вот Гитлер совершенно не понимал, что творится у нас внутри.
Ну да, если Гитлер отправил Рема в мир иной, то, конечно, ему трудно было понять, почему...
Это не
почему...
Гитлер сделал, это сделал генералитет. А Гитлер рвал металл и вообще на себя посыпал голову пеплом.
Кстати, ответьте вот на вопрос нашей
слушательницы. А давайте я последние цитаты сейчас закончу. Опять же, вот источник такой, вот доверяю я ему, в общем-то, это Рудольф Гесс, который сидел в Шпандау.
И что-то писал.
Он, то, чтобы привирал. Конечно, бывало у него там всякое. Он
любой
округлял,
мемуарист всегда округляет.
Понимаете, как-то я Гессу в этом плане доверяю. Вот он пишет в 70-е годы. Он описывает вот это трусливое такое довольно поведение Гитлера, нервное поведение вот накануне приезда Риббентропа. И вот такая цитатка. «Два клина». 70-е годы пишет. «Два клина перед тем, как вышибить друг друга, собирались духом. Однако, как стало ясно после поражения, фюрер единственный в полной мере ощущал тогда, в 1939-м, демоническую силу восточного деспота, которую все мы недооценили. И в конце концов оказался прав.
Ну что ж.
Вот такое ощущение зама.
Давайте я вам два вопроса, которые меня заинтересовали, из тех, которые пришли по интернету. От Александра Ситкова или Ситкова из Екатеринбурга, электронщика. Концлагеря – это изобретение Сталина, а Гитлер подхватил? Знак вопроса.
Это изобретение доброй старой Британии.
Британии?
Конечно.
То есть оба подхватили.
Ну, у нас еще Ленин в 18-м году, Слон, Соловецкий лагерь, особого назначения, первый советский концлагерь.
Правда, британская, старая британская демократия все это держала в определенных рамках. Ну, а тоталитарные режимы, конечно, ну, все уже довели уже до какого-то...
И вот из Москвы от Антона Гагина, дизайнера, он приводит, не берусь подтверждать или опровергать, но поверим в данном случае слушателю, он приводит цитату Троцкого. «Без Сталина не было бы Гитлера, не было бы и гестапо». И вопрос его, как вы думаете, мог ли Сталин, как большой любитель многоходовой интриги, сознательно помогать Гитлеру? Ну, здесь, в общем, он действительно сознательно помогал Гитлеру на определенном этапе.
Вы знаете, вот такие цитаты, они больше мне говорят о личности Троцкого и о его состоянии его духа в определенное время, чем, простите, о предмете.
Ну, тем не менее, я понятно, что Троцкий не испытывал большой любви к Иосифу Виссарионовичу.
Да, я думаю, что Троцкий не просто, он скрежетал зубами, у него начинался нервный тик от ненависти.
Ну, понятно, ну,
было за что.
Да, общем, ведь да, он мог стать великим восточным деспотом, однако не состоялась подобная затея.
Но, Троцкого тем не менее, данные. Надо сказать, что во многих работах Троцкого в 30-х годов, и у него очень много там оценок, кстати говоря, вот, взаимоотношений Советского Союза и нацистской Германии. А там, ну, на мой взгляд, вот в анализе самих этих взаимоотношений и вообще вот всей ситуации геополитической в Европе второй половины 30-х годов, там довольно много вполне, ну, на мой взгляд, разумных оценок, ну, интересных, во всяком случае, заслуживающих внимания, без такой окраски личной неприязни, личного отношения к Сталину.
Тем не менее, вот этот вопрос взаимоотношения двух этих личностей, я считаю, он где-то в начале еще разработки. Он всерьез-то, в общем-то, никем не рассматривался. А, наверное, информация есть. И, может быть, кого-то из наших слушателей, бывает иногда,
информация?
Встречаются люди, да, которые обладают любопытной информацией.
Знаете, из передачи в передачу, я уже не знаю, какой раз, нам задают один и тот же вопрос, и мы постоянно на него отвечаем одно и то же, но все равно его задают. Это, кстати, взаимоотношения Гитлера и Сталина. Была ли попытка со стороны Сталина заключить сепаратный мир с Гитлером? То есть это вот то, что описано, в частности, Карповым, да? Вот этот вот эпизод 41-го года, некоего письма через болгарского посла, который Сталин отправил Гитлеру. То есть фактически такой Брестский мир 2.
Да? Единственный второй человек, вариант. Который...
Но никаких документов, насколько я понимаю, нет, поэтому да. Можно только догадываться, нет, было или не было.
Единственный, кто мог бы ответить на этот вопрос с привлечением своих доводов и прочего, это сам Владимир Васильевич Карпов.
Но он уже... Ну, нет, я думаю, судя по всему, что он тоже пользовался некими непроверенными данными. Если я не ошибаюсь, это, по-моему, чуть ли не возникло где-то в примерно период в районе 20-го съезда.
Когда... Ну, это вопрос скорее к нему.
Да. Ну, вопрос мы уже задать, наверное, не сможем. Так... Не вижу никакой психотипической разницы между Гитлером и Сталином, пишет нам Елена.
Ну и не надо.
Да, на этой оптимистической
ноте, да?
Да, я думаю, перейдем ко второй части нашей программы.
Но для этого мы сейчас будем, наверное,
дозваниваться.
Сейчас я все-таки два слова Елене отвечу, тезке своей. Елена, если бы вы на 100% были бы уверены, что вы все знаете о психофизической стороне Сталина и Гитлера, то тогда вы могли бы говорить, видите вы какую-то разницу или нет. А обе эти личности на данный момент, вот поверьте, я очень много этим занималась, они еще очень закрытые. Слишком много нужно документов опубликовать, чтобы всерьез что-то сравнивать.
Вот понимаете, когда сумасшедший дом, то сумасшедший дом уже. Войска СС формировались не из там армян, а формировались из евреев.
Это вот что?
Так вот. Это пишут нам вот такого, такие рода, такого рода.
Войска СС из евреев? Но не вот, было войска вот так, СС вот ни такой, одного еврея.
Вот такой сумасшедший дом.
Да это даже и не сумасшедший дом, это глупо.
Ну это глупо. Ну что ж, глупо.
Мы дозвонились до Артема Захаровича.
Хорошо, мы теперь переходим ко второй части нашей программы. Лена, если хотите, вы оставайтесь, надевайте наушники.
Алло.
Артем Захарович.
Да-да-да.
Добрый вечер.
Добрый.
Это Захаров Дмитрий вас беспокоит.
Да-да-да.
И Виталий Дымарский. И еще здесь с нами...
Вы знаете, очень плохо слышно.
И еще здесь с нами Елена Сьянова.
А?
Артем Захарович,
да.
Сначала, во-первых, несколько слов вы послушайте, мы правильно все сказали или нет, мы скажем о вас.
Так.
Артем Захарович Анфиногенов, замечательный писатель, летчик-фронтовик, автор книг, нескольких книг, многих книг, посвященных Великой Отечественной войне, «Земная вахта», «Космики», «А внизу была земля», «Мгновение вечность», «Таран». Правильно все называют?
Да, все правильно.
И сейчас, по нашим сведениям агентурным, вы написали новый роман.
Да, это правда.
«Юго-Запад, 42-й, фронтовая трагедия».
Да, «Юго-Запад, 42-й,
да.
Да, фронтовая трагедия».
Вы не могли бы рассказать, Артем Захарович, о чем этот роман и как и почему вы его написали?
Да. Ну, в коротких словах. Значит, дело в том, что я работал над этим романом 7 лет, потому что литературы о нем почти не осталось, об этом периоде, который я посвятил свой труд, и мне удалось попасть в архив президента. Дело в том, что речь идет о событиях 42-го года, когда в майском приказе 42-го года министр обороны Сталин поставил перед Красной армией задачу сделать 42-й год годом полного уничтожения немецко-фашистских захватчиков и полностью освободить нашу родину от фашистов. В 42-м году, в мае месяце, такая была поставлена перед Красной армией задача. Командующий юго-западным направлением маршал
Тимошенко.
Вот начальник штаба этого тоже юго-западного Баграмян, член военного совета Хрущев. Они решили, значит, отозваться на приказ наркома обороны Сталина тем, чтобы взять, освободить город Харьков, не обладая для этого никакими данными физическими, фактическими, и главным образом, и не отвечая этой акцией, главной потребностью, которая в это время у нашей армии заключалась в том, чтобы сохранить некоторое равновесие после трагических событий 41-го года. Мы не готовы были для того, чтобы эту операцию под Харьковом начинать и проводить. Однако, исполненные ревностного желания перед верховным главнокомандующим, вот руководители юго-западного направления во главе с Тимошенко эту операцию начали. Собственно, и она закончилась оглушительным провалом под Изюм-Барвенково, очень тяжелым поражением. И, собственно говоря, с этого момента и нужно считать начало Сталинградской битвы, потому что после провала под Изюм-Барвенково немцы ринулись, почти сопротивление на Воронеж и Сталинград. И добились, разумеется, на этом направлении очень внушительного и грозного результата.
Там сколько? Вот. Пять армий было?
Алло?
Пять армий было уничтожено?
Не понял.
Там... Пять армий было уничтожено?
Что-что?
Пять армий, говорю, было уничтожено, да? Сколько армий было уничтожено советских?
Сколько было что?
Уничтожено советских армий немцами.
Нет, дело в том, что, значит, с нашей стороны на этом направлении действовало 4 армии. Но немцы смогли воспользоваться по хорошо подготовленным фланговым танковым ударом, который, значит, и решили вот под Изюм-Барвенково успех этой операции. Фланг не был обеспечен, не был прикрыт, и вот фланговое вторжение танков на Изюм-Барвенково привели к очень глубокой к окружению наших войск и огромным техническим и людским потерям.
Артем Захарович, да? А вы описываете войну в воздухе или вообще? Алло? Артем Захарович, вы описываете войну в воздухе или и на земле
я
тоже?
Я описываю эту войну и главным образом все-таки, да, и речь идет об авиации тоже, но все-таки основной анализ, которым я был занят, это состояние штабов и руководства. Понимаете?
Артем Захарович, еще такой вопрос.
Да?
Каково соотношение в вашей новой книге вымысла и документального?
Да, ну, должен сказать так, что, знаете, как у Толстого, у меня есть и, значит, реальные действующие лица, которые принимали участие, я назвал Тимошенко, Баграмяна, Хрущева. Вот. А и есть вымышленные персонажи, которые являются сквозными, так сказать, героями этого всего, значит, моего романного сочинения. Примерно, ну, я так должен сказать, что 50 на 50. Но основа документальная.
Сами события.
А?
Сами события,
да?
Да.
Артем,
основа повествования документальная, сами события не придуманы. Это анализ и изображение посильное тех событий, которые имели место, вот начиная с 12 мая 42 года и, значит, кончая июлем месяцем.
Артем Захарович. Это Захаров Дмитрий вас спрашивает. А вот вы говорите, что у вас значительная часть романа посвящена деятельности штабов и военачальников. Ну и как, с вашей точки зрения, они работали?
Что?
Вот вы говорите, что значительная часть романа посвящена деятельности штабов и,
да,
и командиров.
Да.
Вот как вы оцениваете их работу, их деятельность?
Ну, вы знаете, что, значит, в достаточной мере критически.
Вот Тимошенко, Хрущев.
Да. Я, ну, что значит критически? Я анализирую документы, которые находятся в моем распоряжении, в том числе, между прочим, и письма личные, которые опубликованы в прессе самого Тимошенко своей родне, сыну. В частности, он пишет, значит, письма документальные, подлинные письма его, которые он и 41-го, и 42-го года, которые характеризуют моральный, так сказать, облик и интеллектуальные способности и возможности маршала Тимошенко.
И каковы были эти способности?
Алло?
Каковы были эти способности?
Ну, знаете, как, значит, я таких категорических оценок, значит, там не формулирую, но ясно совершенно по всему характеру действий, которые он предпринимал и вынужден был предпринимать, и должен был предпринимать. В 41-м году ведь он попал на юго-западное направление после того, как был провален Западный фронт, которым он командовал. Так что его, собственно, значит, такие стратегические способности, они были весьма-весьма ограничены, что, в общем, подтверждается огромным количеством событий и фактов, в которых он принимал участие.
Артем Захарович, а можно было избежать вот этой трагедии?
Алло?
Артем Захарович, а можно было этой трагедии избежать?
Можно ли это было избежать? Вы знаете как? Я на этот вопрос отвечаю. Дело в том, что оперативное руководство юго-западного направления, как и других направлений, в 41-м и 42-м годах было чрезвычайно ослаблено теми потерями чудовищными, которые мы понесли в 37-м году. Вот те потери талантливых, даровитых, бесспорно преданных делу советской власти полководцев, их отсутствие самым трагическим образом сказывалось и на других направлениях, и особенно ярко и полно этот недостаток кадров высокого ранга сказался вот в этой Изюм-Барвенковской операции.
Артем Захарович, вопрос наша дама хочет вам задать, Елена Сьянова.
Вопрос писателя. Артем Захарович, скажите, выдуманные герои у вас в каком звании?
А выдуманы, ну, не выдуманы, но персонажи у меня такие. Понимаете, у меня там, значит, главный персонаж, который полковник Шестерин, он звание подполковника начинает, значит, свою деятельность. Нет, даже он начинает в должности лейтенанта в Испании. Это молодой летчик, который среди других добровольцев был в 36-37 годах в Испании, там получил первый боевой опыт во главе с другим, значит, известным авиационным начальником Павлом Васильевичем Рычаговым. Он был летчиком его эскадрильи. Вот этот Шестерин, начиная с лейтенанта, кончает участие в боевых действиях в должности командира дивизии.
А скажите, его отношение с годами, его отношение к руководству Красной Армии как-то трансформируется, меняется?
Вы знаете, что в очень сдержанном виде он внутренне с некоторыми акциями и решениями, которые принимает стоящий над ним начальство, внутренне не согласен. Но так как он командир...
Офицер?
Офицер. Он выполняет этот приказ, который ему предписан, понимая внутреннюю его или неграмотность, или несостоятельность, или несвоевременность, или опоздание, давая ему оценку.
То есть
это
вы...
происходит все не демонстративно, а в духе внутренней оценки происходящего.
То есть в какой-то степени в этот образ вы вложили себя?
Что вы?
В этот образ, через этот образ вы немного говорите и о себе.
Да, ну естественно.
Понятно,
каждый
спасибо.
Каждый писатель вкладывает в своих персонажей частицу собственной биографии и собственной судьбы, и собственного отношения, так и в этом случае, конечно.
Артем Захарович, мы уже заканчиваем. Два последних вопроса. Первый такой чисто технический. Вышла ли уже эта книжка?
А?
Вышла ли уже книга?
Нет, к сожалению великому и к моему огорчению, эта книга до сих пор уже третий год находится в издательстве «Терра», и никакого движения в сторону выхода, значит, она не приобретает пока.
Значит, мне надо в другое издательство отнести.
Туманные обещания, но они третий год, как со мной заключен договор, движение в рукопись не имеют.
И последний вопрос, очень коротко, мало времени. Как вы вообще считаете, много ли еще белых пятен в истории войны?
Да. Вы знаете, дело не в том, что много белых пятен, а дело в том, что много событий войны недостаточно глубоко проанализированы и освещены. Понимаете, у нас в основном все-таки складывается, как бы так сказать, победная интонация в этих самых наших книгах о войне, а та горечь, потерь, несчастий, которые претерпевали мы для того, чтобы добыть эту победу, она имеет пока недостаточно ясный и глубокий, соответствующий трагедии рассказ.
Спасибо. Понимаете? Вам большое.
Да, а?
Спасибо большое. Спасибо. И да. Успеха, и мы надеемся, что книжка все-таки выйдет.
Спасибо. До свидания.
Спасибо. На этом мы заканчиваем нашу программу, очередную программу из цикла «Цена победы». Спасибо Елене Сьяновой за участие.
Спасибо.
В нашей программе. И до встречи через неделю.
До свидания.
«Цена победы». По понедельникам после 23 часов.
А прошлое ясней, ясней, ясней.